Последних известий его представил Ярослав Шимов в Москве. 16 часов 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В Чили продолжается операция по спасению шахтеров, блокированных под землей с 5 августа. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Косово после переговоров с руководством Сербии. Сборная России по футболу выиграла очередной отборочный матч чемпионата Европы, на этот раз у команды Македонии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на севере Чили продолжается уникальная техническая операция по спасению 33 шахтеров, два месяца назад оказавшихся под завалом на глубине более 600 метров. По прогнозам, в течение двух суток все они будут подняты на поверхность. Репортажи с места событий в прямом эфире ведут ведущие мировые телеканалы, рассказывает Евгения Назарец.
За судьбой шахтеров с 5 августа, заблокированных под землей на золото- и меднодобывающем руднике Сан-Хосе вблизи городка Копьепо, примерно в 700 километрах к северу от столицы страны Сантьяго, последние 69 дней следил весь мир. Официально спасательная операция началась в 23 часа 15 минут по местному времени. По узкой, пробуренной в рекордные сроки скважине на глубину в 624 метра отправился технический эксперт в специальной капсуле или клете под названием «Феникс», диаметром всего 60 сантиметров, висящий на тросах, снабженный колесами. Спуск вниз, так же, как и подъем наверх, занимает примерно 20 минут. Затем техник поднялся назад, сказал, что все работает нормально, после чего вниз спустился военный врач. Он и отправил на поверхность первого шахтера, 31-летнего Флоренсия Авалоса. Его появление вызвало всеобщее ликование. Одним из первых после жены и детей горняка обнял президент Чили Себастьян Пиньера. Вот что он сказал.
Шахтеры показали нам всем, так же, как и жертвы недавнего катастрофического землетрясения, и их спасатели и люди, восстанавливающие все, что было разрушено, что когда Чили объединяется, мы всегда так поступаем в тяжелые минуты, что мы способны на большие свершения. И душа нашей страны сияет своими лучшими гранями в час испытаний. Флоренсио Авалос рассказал мне о признательности, которую он и его товарищи, запертые в подземной ловушке в течение 69 дней, испытывают к Чили, к чилийскому народу. С самой первой секунды они знали, что не остались брошенными. Они слышали наши слова, наши обещания и решимость сделать все, что в человеческих силах для их спасения.
Второй горняк, еще час спустя появившийся на поверхности Марио Сапульведа, продемонстрировал, по словам очевидцев, не только бодрость духа и прекрасное физическое состояние, но даже и чувство юмора. Он вышел с мешком в руках, в котором находились подарки для собравшихся. Все куски золотой руды.
Я верю в то, что раз в жизни нам было суждено пережить то, что с нами случилось. Мы способны теперь справиться с чем угодно. И я даже рад, что все это произошло, потому что уверен, что теперь произойдут значительные перемены. Я считаю, что в этой стране должны понять, что именно сейчас нужно что-то менять. Условия нашего труда должны быть радикально реформированы.
Первые 17 дней после обвала на шахте Сан-Хосе всех горняков считали погибшими. Однако потом, через очень узкий вспомогательный ход в толще горной породы, с ними удалось установить связь. Шахтерам вниз передавали воду, пищу, медикаменты и даже мелкие предметы от их родных. Все они все время уверяли людей на поверхности, что не теряют физических сил, воли к жизни и надежды. Впрочем, врачи и психологи предостерегают, что даже если спасательная операция завершится успешно и в намеченные сроки, несмотря на первоначальную эйфорию многих шахтеров после столь долгого пребывания в абсолютно темном, ледяном, влажном, замкнутом пространстве, неизбежно ожидают физические и психологические проблемы в будущем. Евгения Назарец, Радио Свобода.
О политических и социальных последствиях для Чили операции по спасению шахтеров мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по латиноамериканской проблематике Александром Гостевым.
Чили именно в этом году переживает какие-то вот драматические события. Можно вспомнить в самом конце февраля этого года разрушительные землетрясения на юге страны, где было много человеческих жертв, ущерб был невероятен, и Чили с этим справилась. Одновременно практически, сразу после землетрясения, были президентские выборы в этой стране. Левоцентристский президент Мишель Бачелет уступила место нынешнему президенту Себастьяну Пиньере, который правоцентрист. И с этими выборами выборами Чили тоже справилась успешно. По мнению международных наблюдателей, избирательная кампания, сами выборы были очень чистыми, говоря политическим таким языком. И вот то, что случилось в августе, и завершение этого мы видим сейчас, такое, говоря, может быть, пафосное испытание, через которое Чили, видимо, психологически, политически Чили тоже справилась. Когда мы говорим о Чили, сразу вспоминается вообще 20 век. Трагические, драматические страницы чилийской истории. Чили, оно было характерным государством для всей Латинской Америки, которое показывало политические и социальные проблемы всего континента. Например, это страна, в которой в течение десятилетий не было приличных политических сил. Все политические лагеря подразделялись на или ультралевых, ориентирующихся на такой марксизм кубинского типа, либо на откровенных фашистов, Аугусто Пиночет. А потом, в течение последних 15-20 лет, а может быть меньше, государство стало обретать черты демократического развитого государства. Меняется дух людей, дух избирателей, представление их о том, какую роль играет простой человек в истории своей страны, как он может повлиять на собственную судьбу. Речь действительно идет о стране, где шла такая духовная гражданская война между людьми, а сейчас люди перед лицом, повторяю, вот этих драматических событий, они как-то чувствуют себя едиными, единой нацией, единым лагерем.
Я думаю, что не вызывает сомнений фактически, что с точки зрения воспитания чилийского патриотизма вся эта операция скажется. Есть ли в стране дискуссия на тему о том, кто, собственно говоря, должен понести ответственность за эту аварию на шахте, и что случится теперь с горнорудной чилийской отраслью? Как известно, это одна из основ национальной экономики, но, судя по тому, что произошло, не самое благополучное с точки зрения безопасности труда.
Второй шахтер, который вышел сегодня утром на поверхность, тот самый, который принес мешок с сувенирами, осколками вот этой золотодобывающей руды, он сказал, продемонстрировав очень такую глубокую силу духа и чувство юмора, что подарки подарками, эйфория эйфории, но вот сейчас, дословно, люди, которые руководят этой страной, должны понять, что вот этот случай – это тот самый момент, когда нужно начинать радикальные реформы условий труда нашего народа. И в первую очередь, конечно, он говорил о шахтерах. То, как сейчас обставлена вот эта индустрия, какие там отношения между работодателем и работником, какой уровень технического обеспечения и так далее, это не развитая сторона. И, разумеется, отношение до сих пор к правилам безопасности и, самое главное, просто к правам вот этих простых шахтеров такое же, каким оно было, может быть, там 50-60 лет назад. Поэтому, разумеется, что-то сейчас будет сделано неизбежно.
Всегда говорят о таких условиях. Надо вот спасти людей, а потом мы уж будем разбираться. Последствием ли хозяева шахты? Кто будут выплачивать компенсации? Кто оплатит эти огромные затраты по операции спасения, которая продолжается уже вот третий месяц? Эти вопросы решаются или дискутируются как-то в чилийском обществе?
Пока эйфория от самого спасения. Не особенно говорится о том, кто будет, например, в дальнейшем заниматься реабилитацией спасенных. Так же, как и о том, что, собственно, произойдет, ну, хотя бы непосредственно с этой шахтой, потому что, чтобы превратить ее в современное с технической точки зрения предприятие, там нужны миллионы долларов.
Это был мой коллега Александр Гостев. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили подняты на поверхность 9 из 33 горняков, более двух месяцев находившихся под землей после обвала на шахте. Пострадавшие в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, жертвами столкновения автобуса с локомотивом во вторник стали 43 человека, 10 получили тяжелые ранения. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева призывает власти Германии ввести визовые ограничения для российских чиновников, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского. Россия и Великобритания намерены работать над улучшением двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом, прибывшим в Москву. Центр избирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет сегодня политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Тема программы «Экономика России в 2010-2012 году». Вернули прогнозы Международного валютного фонда. Гость нашей московской студии сегодня директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Еще раз напомню, что «Время гостей» на волнах «Свободы» сегодня в 7 вечера. Сразу после новостей не пропустите. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил наш научный обозреватель Александр Сергеев.
В Канаде завершилась Right to Know Week, в вольном переводе «Неделя права на информированность». Это стало поводом для журнала Nature опубликовать острую статью президента Канадской ассоциации научных писателей Кэтрин О'Хары о проблемах с освещением деятельности ученых. Оказывается, канадским ученым из государственных научных организаций запретили самостоятельно вступать в контакт с журналистами. Любой запрос-комментарий должен теперь визироваться в министерстве. Цитирую. «По введенным еще в марте правилам, все федеральные ученые должны получать одобрение в министерстве, прежде чем беседовать с журналистами, представляющими национальные или международные СМИ. Процесс получения одобрения требует много времени на написание черновых версий вопросов и ответов. В их проверке может быть задействовано до 7 человек, прежде чем ученому дадут добро на интервью». Конец цитаты. Ситуация вопиющая, ведь речь не о секретных исследованиях, а о любых научных работах, выполняемых на деньги налогоплательщиков. В своей статье Кэтрин О'Хара отмечает, что подобная практика противоречит декларированным канадским правительством принципам раскрытия информации. Возможно, вынесение этой темы на уровень влиятельного международного журнала Nature способно повлиять на ситуацию. Тут хотелось бы отметить, что российских ученых, когда они пишут в западной прессе о проблемах российской науки, порой упрекают за вынос ссор из избы. Но вот канадцы не стесняются это делать, так что и россиянам не должно быть зазорно.
Впрочем, российские ученые уже и не стесняются обращаться в международные журналы. Буквально одновременно с обращением канадской научной журналистики в другом престижном научном журнале Science опубликовано обращение двоих крупных российских академиков, директоров академических институтов. Георгий Георгиев, руководитель Института биологии и гена, и Евгений Свердлов, руководитель Института молекулярной генетики, под заголовком «Будущее российской науки» формулирует, по сути, одну мысль. «Российская наука не имеет будущего без Российской академии наук». Хотя в последнее время РАН подвергается атакам как со стороны западной, так и со стороны российской прессы, за ее низкую эффективность трудно даже представить другую организацию, способную в обозримом будущем взять на себя все многообразные функции РАН, пишут академики. Трудно не согласиться с уважаемыми учеными. Действительно, реальной альтернативы Академии наук в России нет. Но от этого читать их письмо не становится менее тоскливо. Цитирую. «Трудно представить, каким образом более чем 50 тысяч ученых сумеют помочь в решении задачи преобразования страны, не получая серьезной поддержки. Когда в 2003 году финансирование науки в России стало расти, Президиум РАН создал программу по молекулярной и клеточной биологии, которая поддержала около 100 лучших российских исследовательских групп премиями в размере до 150 тысяч долларов в год. Если эти скромные премии, равные по сути затратам на одного постдока в Америке, выплаченные 7 лет назад, до сих пор являются поводом для гордости для двух директоров ведущих академических институтов, если это такой повод для гордости, что о нем стоит писать на весь мир, используя как площадку журнал Science, ну, тут даже трудно что прокомментировать. Просто искренне до боли жалко Российскую Академию Наук. Особенно потому, что альтернативы ей действительно нет.
Ну и чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, немного научного юмора. Научный журналист Мартин Робинс опубликовал в своей колонке на сайте британской газеты Guardian острую пародию на типичные популярные интернет-публикации о науке. Цитирую. «Во вводном абзаце я использую какой-нибудь банальный каламбур по теме заметки», пишет Мартин Робинс, «а после ставлю вопрос, на который на самом деле не собираюсь отвечать. Действительно ли это важное научное достижение?» Дальше автор аккуратно раскладывает по полочкам нехитрые приемы создания типичных публикаций о науке. В этом абзаце я формулирую основное утверждение об исследовании и с помощью устрашающих цитат демонстрирую, что я ничего в этой работе не понимаю. В следующем абзаце я кратко, поскольку абзац должен быть не длиннее строки, описываю существующие научные идеи, которые новые исследования ставят под вопрос. Этот абзац подробнее излагает главную мысль, разбавляя ее словами, как принято считать, как говорят ученые. И все это, чтобы переложить ответственность за любые возможные ошибки и неточности на кого угодно, кроме меня, журналиста. Особенно едко проходится Мартин Робинс по интернет-изданиям. В этом абзаце я сообщаю, в каком журнале будет опубликовано исследование. Но ссылки я не даю, поскольку а. Сама идея указания ссылок на другие веб-страницы стоит у редактора поперек горла. Б. Я не хочу показаться занудой. Кое-какая полезная информация о контексте работы была в этом абзаце, но его удалил помощник редактора, чтобы заметка уложилась в отведенное количество слов и не переполнила бы интернет. Конец цитаты. Может показаться, что эта нехитрая пародия не заслуживает такого подробного изложения. Однако она собрала на сайте почти 700 одобрительных комментариев и 4500 твитов. Бурно реагируя на автопародию британского научного журналиста, публика на самом деле хочет привлечь внимание редакторов СМИ к специфике подачи научных новостей. И, кстати, российской прессы эти проблемы касаются едва ли не в большей степени, чем британской.
Обзор публикации в международной печати сегодня подготовил Александр Сергеев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Косово в рамках трехдневной поездки по Балканскому региону. Накануне в столице Сербии она провела переговоры с президентом страны Борисом Тадичем, рассказывает Айя Куги.
Значительный прогресс в отношениях между Сербией и Соединенными Штатами Америки. Такие первые оценки в Белграде. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и президент Сербии Борис Тадич выразили общую уверенность. Два государства после многих лет разногласий должны строить партнерские отношения на новой основе. Главными на белградских встречах были три темы. Сближение Сербии с Европейским Союзом, ее сотрудничество с Международным трибуналом по военным преступлениям и проблема Косово. Хиллари Клинтон выступила с поддержкой интеграции страны в Европейский Союз. Она заявила, что Сербия не только заслужила стать членом ЕС, но благодаря своим усилиям по укреплению демократии, лидером в регионе и положительным примером в Европе. Это заявление очень важное для Белграда, ведь глава американской дипломатии потом отправляется в Брюссель, который 25 октября решает вопрос кандидатуры Сербии в члены Евросоюза. Сербское руководство надеется, что Нидерланды, единственная страна ЕС, до сих пор выступающая против кандидатуры Сербии, не проигнорирует оценку Хиллари Клинтон о том, что сербские власти прикладывают все силы, чтобы успешно завершить сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге. Однако госсекретарь США Клинтон и президент Сербии Тадич не скрывали, что их позиции по третьему важному вопросу, отношению к независимости Косово, расходятся. Борис Тадич заявил: «Я в очередной раз подтвердил, что Сербия не признает и не будет признавать независимость Косово. Одновременно Сербия, выступив в ООН совместно с государствами-членами ЕС резолюции по Косово, показала, что она привержена диалогу и желает, чтобы этот диалог начался поскорее». Хиллари Клинтон ответила: «Есть вопросы, как уже сказал президент, по которым мы не согласны. Однако мы уверены, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 сентября обеспечивает хорошие основы для будущего диалога между Белградом и Приштиной. Этот диалог должен быть в пользу людей Косово и Сербии. Он будет касаться практических, злободневных вопросов. Это будет иметь положительное влияние на отношения между Сербией и ее соседями, с Европой и США». Хиллари Клинтон свой визит на Балканах завершит сегодня Косово. Во вторник утром она провела встречи в столице Боснии и Герцеговины с Сараево. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Участники коалиции «За леса» Подмосковья, встретившиеся с президентом России Дмитрием Медведевым, рассказали главе государства о том, что его распоряжение о приостановке строительства автодороги Москва-Петербург через Химкинский лес не выполняется. Рассказывает Любовь Чижова.
Защитники Химкинского леса проинформировали президента Дмитрия Медведева о том, что его распоряжение о приостановке строительства трассы Москва-Санкт-Петербург не выполняется. Работы, по данным коалиции «За леса Подмосковья», велись на протяжении полутора месяцев после того, как президент потребовал их временно остановить. О подробностях встречи, на которой присутствовали не только защитники природы, но и члены общественной палаты и представители дорожной отрасли, «Радио Свобода» рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Никаких окончательных решений Дмитрий Анатольевич на этой встрече не принял. Но он лично начал разбираться с проблемой Химкинского лесопарка.
Как он отреагировал на то, что его распоряжение по приостановке вырубки Химкинского леса не выполняется?
Никаких эмоций он там особо не показал, он просто это принял к сведению. Что важно было на этой встрече, то, что он очень детально, в отличие от очень многих наших чиновников, которые вообще игнорируют часто вопросы влияния трассы на Химкинский лес, вот в отличие от них, он начал очень детально эти вопросы изучать. Он заинтересовался последствиями, он заинтересовался вопросами фрагментации, он заинтересовался, ну, так называемыми, краевыми эффектами от строительства трассы посередине леса.
Евгения, на какой стадии сейчас находится строительство дороги? Вот что там сейчас происходит?
У нас в воскресенье были приостановлены работы, которые мы обнаружили в эти выходные по трассе Москва-Санкт-Петербург. Значит, эти работы велись незаконно, они без разрешительной документации, и нам пришлось вызвать милицию. С нами были члены общественной палаты, а именно Елена Туполева, ее помощница была, ну и, естественно, представители общественности. Мы вызвали милицию, потребовали, чтобы эти работы были остановлены, проверили документацию. Вот на сегодняшний день, на вчерашний день эти работы больше не велись. Но представьте себе, что после распоряжения президента, ну, практически вот полтора месяца, они проводились на протяжении каждого дня. То есть это на самом деле довольно такой одиозный факт. Почему мы их сразу не обнаружили, тоже понятно, потому что это было не в лесу, а это было в районе аэропорта Шереметьево. Это, конечно же, приготовительные работы к трассе Москва-Санкт-Петербург. То есть это показывает, что наши транспортники, они, во-первых, игнорируют решение президента, раз. Во-вторых, они и не думали о никаких реальных альтернативах. Хотят вот по существующему варианту, он им удобен.
Какой реакции вы сейчас ожидаете от президента Медведева и каковы будут ваши дальнейшие действия, если строительство все-таки будет продолжаться?
Ну, конечно же, мы ожидаем, что президент, коль он так глубоко вник и понимает теперь, какие-то последствия имеет для зеленых легких Москвы, для Химкинского лесопарка, что он все-таки примет решение об изменении маршрута трассы. И если этого не произойдет, то, конечно же, мы продолжим борьбу, потому что это наше будущее, это будущее наших детей.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Представители дорожной отрасли с версией защитников Химкинского леса не согласны. По мнению исполняющего обязанности генерального директора Федерального государственного учреждения «Дороги России» Андрея Журавлева, работы, которые ведутся в районе аэропорта Шереметьево, никак не связаны с вырубкой леса, и поэтому распоряжение президента не нарушают.
Могу сказать, что поручение президента выполняется полностью, поскольку приостановка именно в зоне прохождения трассы через Химкинский лес. И еще 27 числа нашим подрядным организациям была отправлена нами факсограмма о приостановке работы именно в части прохождения через территорию Химкинского леса. А вне территории Химкинского леса, где, ну, за территорией лесопарка, подрядная организация проводила работы по установке временных дорог и площадок под строительные материалы. Да. Так что распоряжение президента выполняется полностью.
Получается, что вы все равно рассматриваете вот тот самый вариант прокладки трассы, который вызвал наибольшие споры.
Ну, это неправильно, потому что временные дороги и площадки под складирование нерудных материалов, они будут использоваться, при любом варианте могут быть использованы.
Ранее предлагались другие варианты прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург. Вот вообще в вашей организации они всерьез рассматривались, рассматриваются, и, может быть, если рассматриваются, то какой вариант вам кажется наиболее перспективным?
Давайте так, на сегодняшний день все варианты, которые рассматривались и на стадии обоснования инвестиций, да, они обсуждались и в общественной палате, и вчера встреча у президента была, специалистов. Какое решение будет принято, естественно, такое мы будем выполнять.
Это был исполняющий обязанности генерального директора Федерального государственного учреждения «Дороги России» Андрей Журавлев. Российский президент Дмитрий Медведев приостановил строительство автодороги через Химкинский лес 26 августа, поручив провести дополнительное общественное слушание по этому вопросу. Они прошли 16 сентября в общественной палате, но никакой конкретной резолюции по этой проблеме принято не было. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 5:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Чили подняты на поверхность 10 из 33 горняков, более 2 месяцев находившихся под землей после обвала на шахте. Пострадавшие в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, в результате столкновения автобуса с локомотивом во вторник утром погибли 43 человека, 10 госпитализированы. Россия и Великобритания намерены работать над улучшением двусторонних отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Британии Уильямом Хейгом в Москве. Центризбирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партии. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в префектуре Северо-Восточного округа Москвы. Имена фигурантов дела пока не называются. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее заметные события и публикации. Людмила сейчас в прямом эфире. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Прежде всего, я с удовольствием представляю очередную онлайн-конференцию. Сегодня дежурит по свободе главный редактор русской службы «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл предлагает такую тему для обсуждения. Может ли Россия за большие деньги купить передовую науку? И начинает свой разговор с читателем напоминанием о словах, которые сказал лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм. Он отвечал на вопрос о том, поедет ли он в Сколково. Он сказал: там у вас люди что, с ума посходили совсем? Считают, что если они кому-нибудь отсыпят мешок золота, то можно всех пригласить? Итак, отталкиваясь от этого высказывания Нобелевского лауреата, Кирилл Кобрин предлагает обсудить читателям тему, связанную с наукой. Надо сказать, что обсуждение идет довольно бурное. Уже около 100 комментариев. Кирилл отвечает практически на каждый и достаточно подробно. И я напоминаю, он будет находиться в тесном контакте с нашей аудиторией до 21 часа московского времени, даже больше, чем обычно, поскольку обычно мы заканчиваем наши конференции в онлайн-режиме в 20 часов по московскому времени. Так что вы можете поучаствовать в этом разговоре. Из тех публикаций, которые есть на сайте, я бы обратила внимание на 2, связанные со вчерашними событиями в Москве. Я веду речь о так называемом «Дне гнева» или попытке провести этот «День гнева». Ну, я бы не стала много говорить об этой акции, поскольку не думаю, что она имеет такое серьезное политическое значение. И, тем не менее, посмотреть на нее можно на сайте «Радио Свобода», и мне кажется, что кадры говорят, может быть, даже больше, чем текст. Я имею в виду фоторепортаж, который называется «Отставка Лужкова – не повод для гнева», и видеоматериал в разделе «Видеофото» называется «День гнева и очередные задержания». Наш внештатный корреспондент поработал на этой акции с видеокамерой и, в общем, поработал в самом гуще событий. Если вы посмотрите съемку, то увидите, что корреспондент, в общем, рисковал не только камерой, но, видимо, и своим собственным здоровьем. Рекомендую в разделе «Видеофото» видеорепортаж с площади напротив Московской мэрии. Ну и, как всегда, все самые свежие транскрипты тоже на нашем сайте. Читайте, слушайте в подкастах и слушайте прямой эфир с помощью интернета.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вчера сборная России провела последний в этом году матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года. Россияне сыграли с футболистами Македонии и победили со счетом 1-0. Игру российской сборной и итоги завершившейся осенней отборочной сессии комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Игра оставила странное впечатление. С одной стороны, безусловно, хорошо то, что в двух очень важных гостевых матчах с Ирландией, с Македонией и сборной России набрала 6 очков и вышла в лидеры группы, набрав всего 9 очков после 4 туров. С другой стороны, конечно, сборной России немного где-то и повезло. Например, в том, что Ирландия и Словакия сыграли в ничью, и вообще в двух последних матчах главные конкуренты сборной России, Ирландия и Словакия, потеряли по 4 очка. И это, конечно, для России большой подарок. Сейчас положение в группе таково. 9 очков у России, по 7 у Ирландии, Словакии и Армении. Сборная Армении неожиданно включилась в гонку за очками. И вообще армянская сборная показывает очень хороший футбол. Возвращаясь к сборной России, отмечу, что Дик Адвокат начал вчерашнюю игру тем же составом, что и против Ирландии. И казалось бы, что дело пойдет примерно в том же ключе. По крайней мере, по классу сборная Македонии явно ниже ирландцев. И вначале шло дело так же, как и в матче в Дублине. В самом начале игры забил гол Александр Киржаков. И казалось, что сейчас пойдет второй, третий мяч. Но дальше дело застопорилось. И россияне не показали совершенно такого футбола, я бы сказал, искрометного и яркого, какой был в игре с Ирландией. А игра как-то завязла. И македонцы тоже не поставили перед сборной России никаких важных задач. Даже пенальти не смогли забить. Но, в общем, конечно, они держали игру и могли счет сравнять. Мне кажется, что факторов два в такой не очень яркой игре сборной России. Во-первых, это, безусловно, поле на стадионе в Скопье очень плохое, такое качковатое, и, конечно, было трудно комбинировать и показывать такую быструю и осмысленную игру. Ну, а во-вторых, македонцы очень плотно сыграли в защите, по крайней мере, постарались, и Россия в таких условиях трудом, что называется, выдерживает ту самую игру, которую она может показывать всегда и которую показывала на матче в Дублине. Россия уходит на зимние каникулы лидером группы, и, правда, еще будет один матч в ноябре со сборной Бельгии товарищеский.
Отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2012 года между сборными России и Македонии комментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. В программе «Время свободы» сейчас сетевые разговоры.
Прошедшие в минувшее воскресенье региональные выборы в российской благосфере обсуждались довольно скудно, особенно если сравнивать с тем резонансом, который вызвала отставка московского мэра. Объяснить это легко. Во-первых, большая часть блогеров живет в Москве и Петербурге, и вопросами региональной политики интересуется слабо. Во-вторых, выборы вообще мало интересуют блогеров, потому что не являются, по их мнению, реальным рычагом воздействия на политическую ситуацию. Мало кто сомневался в том, что победа достанется «Единой России», что победа эта будет обеспечена административным ресурсом и фальсификациями. Свидетельство очевидца можно прочитать в журнале пользователя Габит Рамиль, участвовавшего в выборах в Татарстане.
«Выборы для меня были не совсем обычны. На них я присутствовал и как кандидат, и как избиратель, и как наблюдатель от себя, и как представитель СМИ. В 20.00 избирательный участок закрыли. Члены избирательной комиссии быстро вывалили на столы бюллетени и попытались подсунуть толстые пачки готовых, правильных бюллетеней из-под стола. Нас, наблюдатели, к столу вообще не подпускали. Они встали вокруг и начали закрывать нам обзор, чтобы их коллеги могли незаметно подсунуть. Толстые стопки готовых к вбросу бюллетеней отчетливо виднелись под столом. Что-то сделать лично мне не представлялось возможным. Съемку вести запретили, к столам близко подходить тоже запретили. Рядом стоят милиционеры, которые только и ждут сцапать нас».
С парадоксальной идеей выступил пользователь Кресослав.
«Впервые в жизни голосовал сегодня за ядро.
Ощущения специфические. Но я считаю смену власти в регионе невыгодной для себя. Голос за какую-то контору, кроме «Единой России», это размывание ее ответственности за ущерб, нанесенный российской государственности.
Пользователь Дмитрий Даб рассказал о своем друге, который не только участвовал в выборах, но и получил ощутимую поддержку, несмотря на то, что совершенно не собирался начинать политическую карьеру.
«Мой друг баллотировался в городскую думу Самары по одномандатному округу. Уступил единороссу, но набрал 22,87%. При этом важно отметить, что избирательную кампанию он не вел. Вообще. Просто был в списке. Тактика агрессивного игнорирования объяснялась тем, что его партия всего-навсего создавала эффект присутствия, и ни на какой другой эффект, конечно, никто не рассчитывал. Да и самому соискателю это депутатство нужно было как щуке велосипед. Словом, речь о типичном протестном голосовании и тошноте, которые способны вызвать единороссы. О потенциале среднего, мало кому известного человека в данных раскладках».
В англоязычной блогосфере предметом широкого обсуждения стал популярный блог кинокритика Роджера Эберта, в котором автор часто уделяет внимание общекультурным вопросам, не имеющим прямого отношения к киноискусству. В частности, летом Эберт, обнаружив посредством опроса, что большинство читателей его блога скорее сыграли бы в видеоигру, чем прочитали Гекльберри Финна, выступил в защиту исчезающей культуры чтения.
«Я полагаю, что чтение хороших книг – лучшее средство самовоспитания, даже в отсутствии всех иных средств. Если ребенок умеет читать, имеет доступ к книгам и время ими заниматься, он недолго останется культурно ущемленным. Меня беспокоит неуклонное снижение читательской компетентности в Америке. Большинство взрослых, с которыми я встречаюсь, нельзя назвать начитанными. А мои родители таковыми были. Моя бабушка, родившаяся на ферме и выросшая в крайней нужде, мать восьмерых детей, была неутомимой читательницей. Ее провинциальное школьное образование научило ее чтению куда лучше, чем могут научить современные университетские программы».
Высказывание Эберта заинтересовало на днях теоретика культуры Билла Бензона. Анализируя исходные убеждения кинокритика, он делает в литературоведческом блоге The Valve далеко идущие выводы о будущности академического литературоведения.
«Все, что он говорит, весьма традиционно. Это могло быть написано 50 или 60 лет назад. И было, конечно, написано. Такое впечатление, что интеллектуальные брожения 70-х и 80-х совершенно не затронули Эберта. Он пишет как традиционный гуманист, но пишет это тогда, когда академические стандарты гуманизма кажутся давно забытым прошлым. Дискурсивное поле радикально изменилось, однако при всем при этом мы по-прежнему не знаем, куда идти. Мы в болоте, без карты и без компаса, и в этом болоте Эберт начинает рассуждать о важности литературы и получает огромный читательский отклик».
Одновременно с Бензоном важность наивно-традиционного подхода к искусству подчеркнул в своем блоге на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» профессор Чикагского университета Роберт Пиппин.
«Литература и искусство имеют уникальное для академических дисциплин измерение. Они пробуждают на каком-то первичном уровне эстетический опыт, который по самой своей природе противится переложению на формализованный язык теории и обобщения. Этот опыт можно, разумеется, обогатить знанием истории и контекста, однако сами предметы отражают личный или субъективный взгляд на человеческие заботы, теряющий убедительность при переводе на язык отвлеченный или безличный. На самом деле, непосредственный опыт переживания искусства вполне достаточное основание для того, чтобы заниматься им в университетах. Есть и счастье погружения в какой-нибудь роман, и богатство интерпретативных возможностей, которые он сам предлагает, является наивным. Давайте будем наивными».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили подняты на поверхность 10 из 33 горняков, более двух месяцев находившихся под землей после обвала на шахте. По данным специалистов, спасательная операция займет сутки или более. На место событий прибыл президент Чили Себастьян Пиньера. Пострадавший в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины находится в тяжелом состоянии. В стране сегодня объявлен траур в связи с гибелью людей. По последним данным, в результате столкновения автобуса с локомотивом во вторник утром погибли 43 человека, 10 госпитализированы. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева призывает власти Германии ввести визовые ограничения для российских чиновников, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского. Центризбирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партии. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в префектуре Северо-Восточного округа Москвы. Имена фигурантов дела пока не называются. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит переговоры в Косово в рамках трехдневной поездки по Балканскому региону. На западе Ирана 18 человек погибли, еще 14 получили ранения в результате пожара и взрыва на военной базе, принадлежащей корпусу стражи Исламской революции. В Индонезии более 10 человек погибли в результате схода оползня в провинции Центральной Сулавеси. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Ливан с государственным визитом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Феникс из шахты. Подробности спасательной операции в Чили.
Комментарии экспертов.
Триллион кубометров газа через 20 лет. Найдет ли покупатель «Газпром»?
Право автора.
Около миллиарда. Илья Мильштейн. О торговле с Ираном как возможности шантажа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Разработчики проекта городского гибридного автомобиля, основанного руководителем группы компании «Аннексим» Михаилом Прохоровым, представили не только дизайн будущих моделей, но и схему организации их производства, которое радикально отличается от нынешней структуры российского автопрома. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Совместное предприятие «Городской автомобиль», созданное специально для этого проекта группой «Аннексим» Михаила Прохорова и компанией «Яровит Моторс» из Санкт-Петербурга, производителем тяжелых грузовых автомобилей, намерено организовать целую группу относительно небольших сборочных производств гибридных моделей. Причем, как полагают разработчики проекта, для окупаемости вполне достаточно будет производить ежегодно на каждом из них до 10 тысяч новых автомобилей. Весь мировой автопром организован сегодня иначе. Его основу составляют заводы, рассчитанные на выпуск сотен тысяч автомобилей, за счет чего и достигается экономия на масштабе, в том числе все открытые в России автозаводы зарубежных компаний. Из Москвы руководитель автомобильной практики по России и странам СНГ международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев.
Ну, то, о чем вы говорите, это уже массовое серийное производство автомобилей, где окупаемость есть, когда производится несколько тысяч автомобилей или как минимум, в зависимости, опять-таки, от класса автомобилей. Как правило, чем дороже, чем премиальнее, тем объем меньше. И это естественно. И на самом деле, если сравнивать с другими проектами гибридные электромобили, пока мы видим, что везде в мире они в начальной фазе своего развития, объемы тоже маленькие. Но они именно позиционируются в более премиальных, скажем так, классах по цене, по крайней мере.
Но новый российский проект предполагает выпуск гибридных моделей относительно недорогих, стоимостью, как заявили разработчики, примерно от 9 до 11 тысяч евро.
Электромобили тоже являются в основном городского класса, если чисто в электротехнологии посмотреть. А гибридные, да, они имеют шире распространение, но опять-таки это только в сегменте более премиальных автомобилей. То есть однозначно для бюджетного сегмента это не распространяется, и я на самом деле не вижу экономически, как это может быть выгодно.
При каких условиях завод, выпускающий не более более 10 тысяч гибридных легковых автомобилей мог бы быть вполне прибыльным. Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Я думаю, что такими вот условиями могли бы быть, ну, во-первых, наверное, самое простое, это, безусловно, цена автомобиля. Вторым, наверное, таким условием могло бы быть сборка его, так скажем, по методу некой вот крупноузловой сборки. Но тогда, опять же, возникает логичный вопрос, что где-то должны быть произведены узлы для этого автомобиля. Может быть, идея заключается еще и в том, чтобы использовать узлы и автокомплектующие, которые уже есть на рынке сегодня в достаточном количестве. Опять же, не берусь сказать, будет это Россия или будет это мировой рынок. И закупка этих комплектующих, то есть уже готовых, и сборка этого автомобиля из них. То есть, таким образом, осуществить некую вот экономию затрат за счет уже существующего масштаба производства обычных автомобилей.
Разработчики проекта предполагают создание в России целой группы производства гибридных автомобилей в тех регионах, где на них будет спрос. Такая схема не исключает, в принципе, что заинтересованные регионы, точнее некие компании в них, смогут покупать у разработчика проекта фактически готовый бизнес, что в какой-то степени сродни франчайзингу. Иван Бончев, компания Ernst & Young.
Концепт интересный. В принципе, такая модель работает в других индустриях, скажем так, и теоретически можно ее применить. Но тут тоже должно быть четкое понятие, как это может работать и в чем будет выгода для компании, которая обладает франшизой, это делать. То есть, естественно, должны быть четкие параметры, которые экономически выгодными являлись для контрагента.
Новые автомобили разработчики проекта предполагают оснащать как электромотором, так и небольшим обычным двигателем внутреннего сгорания, причем работающим на газе. Юлий Матевосов, компания «Атон».
Само по себе использование, ну скажем, газовой установки в качестве двигателя внутреннего сгорания, то есть использование газа в данном случае, опять же, не новая вещь. В России автомобиль, работающий на газе, вещь достаточно обыденная, и в большинстве случаев работают на газе в основном коммерческие автомобили, то есть те, которые действительно ездят очень много за день, где действительно экономия топлива, особенно в городском режиме, имеет принципиальное значение. Поэтому комбинация, скажем, газа, электричества, это вот, наверное, то, что новое в этом проекте. Но, с другой стороны, будет возникать, безусловно, логичная конкуренция между этим автомобилем и, собственно, существующими версиями того же АвтоВАЗа или Газели, которые просто-напросто работают на газе, что, в общем-то, будет, наверное, не сильно по экономии топлива отличаться, может быть, от гибридного автомобиля, хотя на сегодняшний день, конечно, сказать это сложно.
Официальная презентация гибридных моделей в рамках проекта «Городской автомобиль» по планам состоится в декабре, а первый сборочный завод по тем же планам заработает в России в середине будущего года.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где автор известных короткометражных и документальных фильмов Сейфеттин Ноб недавно снял свой первый художественный фильм под названием «Расколотые мидии», который в этом году может получить премию на кинофестивале в Анталии. Сюжет основан на реальной истории дружбы трех мальчиков, которые зарабатывают на жизнь ловлей мидии, рассказывает наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
Бир ики уч дёрт. Раз, два, три, четыре. Стоящие на берегу обгоревшие поцарапанные дети отсчитывают драгоценные секунды. Камера следит за хрупким 10-летним мальчиком, который прыгает в воду. От того, как долго ты сможешь пробыть в воде, зависит величина улова мидий, а значит и дневной заработок. На турецком побережье Эгейского моря в районе Измира этим промыслом занимаются жители десятков деревень. Женщины вскрывают раковины, промывают струей воды, смешивают моллюсков с рисом и специями. Так получается мидия долма, фаршированные мидии, которые потом ящиками грузятся на маленькие грузовички скупщиков-торговцев. Малолетние дети обычно не ходят в школы, ежедневно погружаясь в воду до 30-40 раз. Предел их мечтаний – вырасти и купить крепкую лодку. По словам режиссера фильма Сейфеттина Ноба, подросшие подростки сколачивают группы из малолеток, эксплуатируя их как рабов, словно отыгрываясь за свое потерянное детство. Самые крупные, сочные мидии в окрестностях Измира, на побережье Эгейского моря. Эти моллюски неприхотливы, они образуют огромные колонии. Раковины мидий прикрепляются к скалам тонкими и прочными нитями. Оторвать ракушку от скалы не может даже самый сильный прибой. Добывают мидий тоже по-разному, специальными приспособлениями, драгами, которые достают со дна все подряд, на глубине до 20 метров. Дети ныряют в воду, отрезая мидии от камней ножом. Условия их труда ужасны. Власти запрещают детский труд,
но дети продолжают погружаться в море. Уже в 10 лет самые отважные могут нырять в воду на 2-3 минуты. Отдышавшись, они распределяют свой улов на кучки. Горки крупных раковин отделяют от мелких, отбрасывают в сторону мусор, который случайно попадает в корзину. Чтобы тренировать легкие, засовывают голову в пластиковый пакет, стараются не дышать. Как и уборка мусора и торговля цветами, торговля мидиями в Стамбуле находится под покровительством курдов, приехавших с мятежного юго-востока Турции. В этот бизнес не пускают чужих. Говорят, что все продавцы мидий в Стамбуле – дальние и близкие родственники из курдского Мардина, маленького городка на границе с Ираком. Их товар, однако, довольно низкого качества, ведь эти моллюски спокойно селятся и в загрязненных, загнивающих, а то и сточных водах, обитают в портах, загаженных нефтью. В Стамбуле полиция организует рейды, разгоняет нелегальных продавцов, конфискует товар, отбирает лодки. Однако торговцы мидиями на следующий день появляются вновь на соседней улице. В целях легализации бизнеса в Турции открыли первую фабрику по производству продуктов питания из мидий. Ежедневно на этой гигантской кухне перерабатывают до 10 тысяч раковин. Готовят долму, сатэ и даже котлеты. Питательная ценность их и в самом деле высока. Почти 10% белка, обилие витаминов, минеральных солей, микроэлементов. Житель Стамбула 40-летний Айдын Аркан. Уже с раннего утра в Босфоре можно увидеть рыбацкие лодки. Мидии в проливе не очень крупные, но их много. Их отправляют в рестораны, однако труд этот каторжный. Мешок мидий покупается по цене одной порции этих моллюсков в ресторане. В стамбульском районе Кумкапы, на побережье Босфора, рядом с шикарными виллами расположились бараки. Это место еще называют деревня дедушки Ахмета. Когда-то это был самый знаменитый ловец мидий в Стамбуле. За один день старик умудрялся набрать до 50 мешков. Сельчука Гюлера друзья в шутку называют Форестом Гампом. Как и герой американского фильма, он разбогател на морепродуктах. Чтобы привлечь клиентов, Сельчук построил стенд в виде гигантской мидии и установил его в супермаркете на самом видном месте. 3 месяца он промучился над изготовлением конструкции. Первые несколько недель свежие фаршированные мидии маленькими партиями он лично привозил в Стамбул из Измира. Потом увеличение потока клиентов позволило открыть филиалы в Стамбуле, Измире, Анталии. Так появились десятки мидиабаров с длинными синего цвета столами и разноцветными камнями, которые создавали атмосферу прибрежного ресторана. Сельчук говорит, что к осуществлению цели шел на протяжении 12 лет. Наши точки питания сегодня обслуживают около 10 тысяч заказов в день. Одна мидия стоит около 50 центов. Есть пакеты на вынос. Бизнес растет. В последнее время заказы поступают даже из Германии, где находится самая большая в Европе турецкая община. Устраиваем конкурсы на поедание мидий. Один клиент смог съесть около 400 моллюсков. Жители Стамбула ежедневно потребляют около 1 000 000 мидий. Постепенно эти ракушки становятся типичным турецким фастфудом, вытесняя из этой ниши другие классические блюда, такие как дюнар, кебаб и даже кокореч. Исконно турецкое блюдо, которое готовят из мелко рубленных бараньих желудков и в огромных количествах продают на углу каждой улицы в белом хлебе с жареным луком. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – планы нового председателя Совета при президенте по правам человека. Мы подробно расскажем о его первой пресс-конференции на новом посту в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией и лечением
наркозависимых. Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации
нового председателя
не было.
Совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека журналистами.
В его романе «Победители» речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».